продолжаем говорить о Нагорной проповеди. Сейчас, сегодня у нас последняя часть 5 главы Евангелия от Матфея. Пожалуйста, откройте эту замечательную проповедь, одну из самых больших проповедей Иисуса Христа, безусловно, самую значительную. Это проповедь, которая вобрала в себе, так скажем, квинтэссенцию всего учения Иисуса Христа. Это такой дисплей, такая презентация, очень мощная и конкретная презентация того, что есть настоящее христианство, что значит быть подданным Царства Небесного. Если вы помните, до того, как Иисус Христос начал говорить эту проповедь, было сказано о том, что Христос пришел для того, чтобы проповедовать Царство Небесное. И Он продолжает это делать. Когда апостол Павел проповедовал, о нем сказано тоже, что он проповедовал Царство Небесное. Дело в том, что христианство, как мы уже неоднократно говорим, это очень радикальная вещь. Христианство касается нашего сердца, которое должно быть подчинено Царю. Вчера мы имели беседу с группой друзей и задали такой вопрос: какие самые значительные события духовные произошли за последний год или два в жизни? Мне было очень приятно отметить, что несколько человек говорили об одном, говорили: «Я расту, я вижу, как мне необходима жизнь, я вижу, как необходим рост, я вижу, как я был год или два года тому назад, и я просто не могу теперь вернуться в то время, я не понимаю вот ту систему ценностей, в которой я жил. Я у Бога постоянно учусь». Это благословение, друзья. Когда мы открываем Священное Писание, когда мы открываем учение Иисуса Христа, мы открываем его, дорогие друзья, не для того, чтобы пополнить наше академическое знание, не для того, чтобы мы могли более способно вести дискуссию на религиозные темы, не для того, чтобы удовлетворить свое любопытство или посмотреть, каким образом проповедник выстраивает логическую мысль. Не для этого мы здесь. Мы здесь для одной цели, дорогие друзья. Христианство – это преображение в образ Иисуса Христа. Если вы еще не стали преображаться в образ Иисуса Христа, вы не знаете настоящего христианства. Вот почему оно для вас такое скучное, вот почему оно для вас такое, знаете, неяркое, то есть оно сегодня вроде бы есть, завтра его нету, или вы не ощущаете его, или не знаете его реальности. Потому что богатство жизни христианина в том, что он преображается в образ Иисуса Христа. Это то, чем мы живем. И сегодня мы хотим говорить еще об одном качестве, или, так скажем, о целой группе качеств личности Иисуса Христа, которая должна сегодня вдохновить нас настолько, чтобы каждый из нас посвятил всю свою жизнь тому, чтобы достигать этого совершенства. Мы уже читали сегодня в начале эти несколько стихов, в конце 5 главы. Иисус Христос касается проблемы зла в мире. А точнее, Он говорит конкретнее, Он говорит не столько о проблеме зла, Он говорит о проблеме нашей неправильной реакции на зло. Как реагировать на зло? Как вы реагируете на зло? Мы каждый день с ним встречаемся в разных формах. Зло от людей, зло от обстоятельств, зло глобальное, когда люди, явно выраженная вражда против вас, или же зло в каких-то более мягких формах, в форме недопонимания или игнорирования вами и так далее. Как мы реагируем на это зло? Каким образом мы, как подданные Царства Небесного, должны осветить вот тот мир, в котором мы находимся? Мы сегодня посмотрим вместе, что Иисус Христос представляет как средство, радикальное средство, которое помогает торжествовать над злом. Вы знаете, зло и ненависть возникли с момента грехопадения. Помните, мы говорили о том, что когда дьявол предложил Адаму с Евой вариант быть Богом, Когда они, вкусив этот плод, когда они, нарушив Божью волю, попытались стать Богом, проблема сразу же возникла в том, что рядом оказался еще один человек, который претендует на то, чтобы быть Богом, и потом еще один, потом еще, и их стало много всех людей, и каждый претендует на исключительность. Каждый претендует на то, чтобы его идеи правили, каждый претендует на то, чтобы его версии развития событий принимались и так далее. И вот здесь возникла вражда. Вражда возникла в грехе, или корень вражды в грехе. Но дело в том, что она настолько глубоко пропитала, как, знаете, метастазы раковые охватили все человечество, все общество человеческое, что сегодня, в принципе, мир идентифицирован с враждой. Его невозможно разделить, очень сложно разделить мир и вражду. Мир буквально пропитан враждой, пропитан злом. Однажды человечество уже было уничтожено злом. Если вы помните, перед потопом Бог говорил о человечестве, что помышления сердца их, то есть людей, были зло во всякое время. Для того, чтобы этого больше не случалось, сразу же после того, когда потоп закончился, Бог заключает с Ноем завет, если вы помните. И в этом завете Бог устанавливает право государственной власти. Помните, там написано, кто прольет кровь человеческую, того кровь будет пролита рукою человеческой. То есть установлено правило возмездия. Установлено Богом. Безусловно, это не самое лучшее средство для того, чтобы общество существовало. Ну, так как нету других средств, так как человечество зло само по себе, государство и государственные органы насилия, они существуют для того, чтобы контролировать и не давать злу размножаться или распространяться так, чтобы привести человечество, сбить его вообще с орбиты или привести его к погибели, как это было уже один раз. Для контроля над разгулом зла существуют специальные организации, полиция, FBI, армия, Национальная гвардия и так далее. То есть существуют организации, которые в принципе, помните, апостол Павел говорит в 13 главе послания к римлянам, он говорит, ибо начальник есть Божий слуга, который не напрасно носит меч, чтобы наказывать кого? Делающих злое, помните, да? И поддерживать тех, кто защищает тех, кто делает доброе. То есть вот это реальность мира, в котором мы живем. Но это не идеал. Это временный контроль над ситуацией, который создан или призван к тому, чтобы, ну, не дать человечеству вообще взорваться. Иисус Христос говорит здесь о том, что можем делать мы с вами для того, чтобы наша личная жизнь была свободна от зла. Кстати говоря, эти государственные органы, которые призваны к тому, чтобы бороться со злом, не настолько уж и успешны, как это кажется. Террористы продолжают взрывать. И какие security не ставят, какие checkpoints не устанавливают, какую идеологию тотального контроля не применяют, все равно зло прорывается. Дело в том, что все эти структуры, они только временно удерживают зло. Но они его не удаляют. Они не изменяют сердце человека. Иисус Христос в Нагорной проповеди представляет божественное решение проблемы зла. Да, пока мы живем на земле, пока мы в этом греховном мире, нам придется иметь дело с полицией, с армией, с Национальной гвардией и так далее. Но Иисус Христос, говоря, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, Он показывает нам на христианский, на божественный метод разрешения проблемы зла. Я хотел бы рассмотреть этот достаточно большой текст, мы попробуем его упаковать в эти 45 минут, которые у нас есть. Попробую его рассмотреть в трех частях. Первая часть, которая очевидна в начале с 38 по 42 стих, говорит о победе добра над местью. То есть Иисус Христос предлагает добро вместо мести. Он говорит, что добро гораздо более эффективное, чем месть. Вторая часть, Иисус Христос говорит о любви вместо ненависти. И третья часть, он говорит о небесных стандартах вместо земных стандартов. Речь идет вот о чем, друзья. Вот все, о чем мы сейчас будем говорить, это очень сложно. Больше нужно сказать, по-человечески невозможно. То есть не существует человеческих сил, чтобы добром побеждать месть, чтобы любить тогда, когда ненавидят, и тем более, чтобы жить по небесным стандартам, вместо того, чтобы жить по земным. Я часто об этом говорю, о том, что слово, которое говорит «не любите мира, не того, что в мире», оно прежде всего говорит о идеологии мира. И мы очень часто страдаем, или церкви очень часто страдают тем, что они охристианизировали свою терминологию и, может быть, охристианизировали свой внешний вид, но принесли идеологию мира. Ну, например, в отношении к добру и злу они продолжают жить стандартами мира, а не стандартами неба. Это структурные элементы, из которого состоит общество, которое, если присутствует, церковь остается миром. Она не становится церковью только от того, что одели людей в определенным образом или усадили их в ряды. Церковь становится церковью, когда вот эти структурные элементы идеологии внутреннего мира, духа человеческого, заменены с земных стандартов на небесные стандарты. Мы сегодня будем говорить о тех словах Иисуса Христа, которые Он приводит, и Он говорит нам сегодня, не предлагая что-то выбрать. Он не предлагает нам для рассуждения, для нашего рассуждения. Он предлагает нам сегодня повеление. И Он говорит сегодня, подданные Моего Царства живут вот так. Мои дети имеют вот такие принципы. Давайте посмотрим, что это за принципы. Первое, добро вместо мести. Давайте прочитаем несколько первых стихов. С 38 стиха 5 главы Евангелия Матфея. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занят у тебя, не отвращайся. Знаете, это один из тех текстов, которые чаще всего мы, прочитывая, думаем, невозможно, нереально это выполнять, и поэтому мы, кто-то говорит, что это символически, кто-то вообще просто пропускает этот текст и не утруждает себя мыслью, чтобы подумать, а как я практически буду исполнять то, что здесь написано. На самом деле, у Иисуса Христа есть вполне конкретное требование к нам, вполне конкретный фактор, который в Его характере отразился, и Он хочет, чтобы этот фактор отразился в нашем характере. Много лет до того, как жил Иисус Христос, Бог через Моисея дал закон. Этот закон повторяется три раза, этот принцип закона повторяется три раза в разных книгах Ветхого Завета. Больше того, его находят в разных народностях других, которые жили вокруг Израиля. Я не знаю, каким образом этот закон попал, но в известном коде Хаммураби есть такой древний документ, тоже находят этот же самый закон. Послушайте, что он говорит в книге «Исход». Книга «Исход», 21 глава, с 23 стиха. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Я ни разу не читал в Ветхом Завете о том, чтобы этот закон исполнялся. Ну, наверное, раз он был дан, наверное, как-то исполнялся. Во всяком случае, немножко позже известно, что все вот эти принципы раввины перевели на денежное исчисление. То есть у них там было 5 пунктов, по которым они оценивали моральный ущерб. Почти так же, как в современной юриспруденции. Очень-очень близко в современной системе вот этой судопроизводства. Моральный ущерб, медицинские расходы, что человек потерпел или что он лишился в своей жизни в результате того, что у него глаз потерян или рука или так далее. И виновная сторона должна была компенсировать это. Но вопрос заключается в том, почему этот закон был дан в самом начале. Дело в том, что этот закон изначально был призван ограничить месть, ограничить ее соответствием наказания преступления. Дело в том, что мы, люди, имеем тенденцию, когда против нас что-то сделали, мы имеем тенденцию воздать больше. Я приведу один пример из 4 главы книги «Бытие». Посмотрите, пожалуйста, 4 глава книги «Бытие». Речь идет об одном человеке, которого звали Ламех. Это сразу же после Каина, сразу же вот это время, которое было проявление, вот эти первые проявления греховности человека. С 23 стиха. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». Здесь немножечко точнее в еврейском языке. «Я убил мужа за язву». То есть кто-то причинил ему язву какую-то, и он его убил. «Отрока за рану». Кто-то причинил ему рану, и он убил его. И он дальше ходит и говорит, «Каждый, кто причинит мне что-то, какой-то ущерб, какую-то боль, в 70 раз всемеро я причиню такому». Вот это реальность человечества. И закон Моисеев, который говорит око за око, он ограничивал вот эту кровную месть. Часто в восточных культурах, особенно люди, которые, ну, так скажем, был убит один человек, встает племя и уничтожает всю его семью. И так далее. То есть самые-самые разные такого формы глобальной мести. Закон, который был установлен Моисеем, он ограничивал месть соответствием наказания преступлению. Постепенно закон, который был дан органам власти Израиля, причем этот закон был дан священникам, был дан старейшинам, не людям. То есть это не люди должны были идти и мстить, а законные органы власти имели право присудить человека какому-то наказанию, соответствующему его преступлению, которое он сделал. Постепенно закон, который был дан органам власти в Израиле, стал извращаться раввинами, книжниками, людьми, которые сталкивались с законом. Извращаться в такой степени, что люди стали видеть в этом законе требования к возмездию. Когда Иисус Христос пришел, Иисус Христос показывает закон своего царства. Он говорит о том, что вот это временное средство, которое было дано, оно не решает проблемы. Я хочу вам показать другое. Вот почему он постоянно употребляет эту формулу. Вы слышали, что сказано, а я говорю вам. Я говорю вам то, что в действительности решит проблему. Я хочу здесь взять небольшую паузу и сказать о том, что речь здесь не идет о пацифизме. Лев Толстой был известен тем, что он создал свою секту, толстовцы. Он создал ее на основе неправильной интерпретации вот этого текста. На самом деле здесь речи не идет о пацифизме, то есть речи не идет о том, что мы должны восстать против армии, чтобы армии не было, чтобы полиции не было, чтобы национальной гвардии не было и так далее. Речь об этом не идет. И я уже цитировал некоторые места Священного Писания, которые говорят о должном месте этих структур. К сожалению, в несовершенном обществе приходится иметь эти структуры. Здесь речь не идет о том, чтобы христиане превратились в безвольных, беспринципных людей, позволяющие разгул зла вокруг себя. Опять-таки не идет об этом речь. Христос говорит здесь о тех людях, кто видит и понимает, что правильно, что неправильно. И кто находит более эффективные средства борьбы со злом, чем удар на удар, чем месть за обиду. Когда мы говорим о Иисусе Христе, помните, Иисус Христос останавливал зло, когда Он изгнал торговцев из храма. Иисус Христос останавливал, у Него Его Божьи методы, мы об этом немножко позже поговорим, что это такое. Мы должны останавливать зло, но мы должны это делать правильными методами. Иоанн Креститель обличает зло Ирода, останавливая его, и за это поплатился своей головой. Апостол Павел обличал зло лжеучителей, которые приносили в церкви разлад, приносили в церкви законничество. То есть мы видим, что Божьи дети, что Божьи мужи, они действительно восставали против зла, боролись со злом, но не боролись Божьими методами, а не человеческими. Итак, давайте посмотрим первый элемент – средство победы над грехом. Но до этого я хотел бы прочитать один текст из 2 Тимофею, 2 глава, с 23 стиха, где Павел указывает Тимофею на вот эти божественные методы борьбы со злом. И мы немножко позже еще раз его прочитаем, этот текст. Посмотрите. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым». Дальше смотри, что сказано. «С кротостью наставлять противников», то есть те, кто восстают против. Кстати, здесь речь идет в контексте о достаточно открыто, ярко выраженных еретиках, которые восставали тогда против Тимофея. И апостол Павел говорит ему о том, что ты ни в коем случае не должен потерять приветливости, ты ни в коем случае не должен потерять кротости. Что значит это? У тебя не должно появиться зло в сердце в ответ на зло. Посмотрите, он заканчивает и говорит, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Дорогие друзья, нам нужно сегодня разобраться в этом вопросе, и нам нужно сегодня просить Бога о том, чтобы Он научил нас правильно относиться ко злу. Итак, средства победы над злом. Как мы уже говорили, злом никогда не победит зла. Наше зло всегда вызывает только ответное зло. Злом, как мы говорили, можно попытаться ограничить зло или насилием каким-то образом, но никогда невозможно победить зла. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Для победы над злом необходима внутренняя перемена. Для этого нужно, чтобы сердце злое было удалено и сердце доброе было вставлено. Для этого нужно, чтобы Бог свое добро влил в сердце. Это единственное средство, которым зло действительно может быть побеждено. Что вы делаете, когда вы сталкиваетесь со злом? Когда это зло проявляется в вашу сторону. Самые разные формы мы встречаем проявление зла. Вы знаете, самое плохое, что можно сделать, это когда вы на зло реагируете злом. К сожалению, стандарты нашего мира такие, что мы считаем, что если против нас сделано зло, мы имеем право злиться. Так, да? Так живет человечество, так живет наше общество. И вот об этом я говорю церкви, не любите мира, не того, что в мире. Не несите с собой эту философию, освободитесь от нее, научитесь небесным стандартам, научитесь Божьей философии, которая совершенно другая. Почему? Потому что мы никогда не имеем права на зло. Абсолютно никогда. По-доброму к нам относятся или со злом к нам относятся, нам права на зло никто не давал. Тогда, когда мы реагируем со злом, к проблеме, которая уже существует, мы добавляем еще одну проблему. Проблему зла в своем сердце. Но чаще всего, когда мы говорим о зле, люди сразу приводят такие ситуации, которые очень редко случаются. Ну что делать, если на тебя напали, там тебя бьют, вот, с пистолетом там грабят. Ну всякие разные такие ситуации. Мы не будем сейчас их комментировать. Я хочу сейчас поговорить о куда более распространенных фактах. Например, не спросили вашего мнения, и у вас возникла злая реакция. Или проигнорировали вас. Или вас унизили. И вы отвечаете тем, что вы больше на этого человека не смотрите, обходите его десятой дорогой. Посмотрите, что получается. Зло одних людей. Может быть, это даже было не зло. Может быть, это нечаянно было сделано. Но даже если это зло, зло одного человека вызывает ответную реакцию. И начинается вот этот пинг-понг, знаете. То есть один человек посылает шарик в одну сторону, другой считает, что его нужно отбить и отбить посильнее, так, чтобы мало не показалось тому. И, в принципе, возникает цепная реакция. Вот в чем проблема зла. Вот почему христианин не имеет права, он должен принять удар и оставить его на себе. Вот в чем сила христианина, вот в чем, дорогие друзья, мы, верующие христиане, отличаемся от неверующих. Или должны отличаться, во всяком случае. В этом характер Христа. Характер Христа в том, что даже когда Он ограничивал зло, Он не был злым. Он не злился. Он не отвечал злом. Я часто слушаю людей, самые разные, приходят и говорят, вот вы знаете, вот прошла и не поздоровалась, ну вот рядом шла и не поздоровалась. И человек уже сам кипит, и других еще вскипятит вокруг. Услышав, что-то плохое сказали. Зарплату вам не повысили тогда, когда другим повысили. Как я уже сказал, на кого-то обратили внимание, вас обошли. Тысячи таких ситуаций. Когда вот то, что мы игнорируем это, мы не называем это зло, мы говорим, ну, это мелочь. Но на самом деле это зло, которое вызывает ответное зло. И вот такая, знаете, легкое брожение вот этих бактерий зла, которое растлевает сущность христианскую. Вот почему люди, которые, ну, так скажем, приходят в церковь для того, чтобы увидеть там Христа, они становятся в эту трясину, которая бухтит вся вот так. Они быстренько отдергивают ногу оттуда. Почему? Потому что не видно Христа. Потому что то же самое. Потому что та же проблема. Точно так же на зло отвечают злом. Точно так же считают, что они имеют право мстить. Это потому что Христа в нас мало, друзья. Это потому, что характера Иисуса Христа нет. Это потому, что, может быть, годами ходим в церковь, но не меняемся, не растем, не уподобляемся Ему, дорогие друзья. Единственный способ во всех подобных ситуациях, чтобы победить зло, быть по-настоящему добрым ко всем, кто делает зло. И для этого нужна сила. Мужу нужна сила, чтобы быть всегда добрым по отношению к жене, независимо от того, как она поступает. Жене то же самое, нужна сила для того, чтобы быть всегда доброй по отношению к мужу, независимо от того, как он поступает. Итак, продолжайте этот список. Дети, родители, внуки, бабушки и дедушки, друзья, члены церкви и так далее. Этот список бесконечен. Это то, чему призывает нас Иисус Христос. «Подставь другую, отдай верхнюю одежду, иди два поприща» означает «будь добр к тем, кто делает тебе зло». Это разные формы, у нас нет сейчас время детально говорить на культурных особенностях, чем это вызвано. Это связано было с культурными обстоятельствами того времени, и у них были практические, так скажем, элементы, которые касались именно фарисейства и касались того, что они переживали тогда. Будьте добрыми не для того, чтобы льстить людям, а будьте добрыми, потому что это правильно. Будьте добрыми, потому что Иисус Христос показал нам пример. Мы очень часто склонны видеть в людях своих врагов. Мы делаем врагов. Когда-то Авраам Линкольн говорил, я уничтожаю своих врагов, превращая их в друзей. Мы очень часто страдаем тем, что мы делаем врагов. Кто-то не так посмотрел, уже у нас есть определенное мнение. Уже мы ответили. Уже мы определились с нашей реакцией. И вот, пожалуйста, потенциальная конфликтная ситуация. И таким образом, наша жизнь очень сильно отличается от того, что делал когда-то Иисус Христос. Посмотрите, в Евангелии от Луки мы сегодня вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, Его победу над злом, победу на Голгофе. Посмотрите, 23 глава с 34 стиха. Иисус Христос висит на кресте. Эти люди, которые абсолютно ничего не стоят из себя. Это грязные, морально опущенные, люди развращенные, воины римские стоят, смеются, здесь эти лукавые фарисеи и книжники, которые предали Иисуса Христа, которые ничего не понимают в том, что происходит. Они стоят и смеются, и говорят: других спасал, себя спаси, садись со креста, если ты Сын Божий. И послушайте, Иисус Христос, глядя на этот вал зла, который катится на Него, слушайте, что Он говорит. «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И народ стоял и смотрел, насмехались же вместе с ними начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос, избранный Божий». Вспомните, когда последний раз над вами смеялись. Вспомните, когда последний раз вас оклеветали. Когда распустили плохую молву о вас. Какой была ваша реакция? Был ли в сердце вот такой мир? Вот такое спокойствие, которое было в сердце Иисуса Христа? Ему было очень больно. Он находился под гнетом Божьего гнева за грех человеческий. Он взял на себя грех человеческий. И Божий гнев обрушился на этот грех. А здесь еще вдобавок, эти люди, за которых он страдает, которых он заслонил собой, эти люди стоят и смеются над ним. Сравните теперь свою ситуацию с этим местом у Голгофского креста. Закон ограничивал проявление зла, и Иисус Христос побеждает зло. Посмотрите, послание к римлянам, 12 глава. Апостол Павел немножечко подробнее описывает эту же самую тему, эту мысль. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Заметьте, речь не идет о том, что нам теперь абсолютно все равно, мы вот будем сидеть и медитировать, а там зло вокруг пусть уже сами как-нибудь разбираются. Нет, здесь сказано о том, что мы побеждали зло, но побеждали его правильным способом, побеждали Божьим методом, побеждай зло добром. Что делает добро, побеждая зло? В принципе, две задачи или две функции, которые выполняет добро. Первая функция, оно останавливает цепную реакцию зла. Как я уже говорил об этом пинг-понге, о теннисе, который один человек бьет шарик, и второй отбивает его. И вот так вот зло мечется от человека к человеку, от личности к личности. И кто-то должен эту цепную реакцию остановить, и остановить ее на себе. Это единственная возможность остановить цепную реакцию зла, остановив ее, замкнув его на себе. Это первое, что делает добро, побеждая зло. Второе, что делает добро, побеждая зло, оно открывает возможность Божьего действия. Смотрите, здесь написано, мы прочитали этот текст послания к римлянам. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему». Дайте место Богу разобраться. Тогда, когда мы сами мстим, когда мы сами злимся, когда мы сами разбираемся, мы не даем места Богу. Кроме того, мы сами в этом процессе согрешаем, раздражаясь, гневаясь, злясь. И Бог тогда вынужден нас еще наказывать за эту ситуацию. То есть речь идет о том, что единственное средство для того, чтобы победить зло, это иметь в сердце добро. Цена победы над злом. Посмотрите, продолжает Иисус Христос и говорит о том, сколько это будет стоить нам с вами. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злом, но кто ударит тебя в правую щеку твою, подставь к нему другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Зло останавливается жертвой, только жертвой. Для того, чтобы нам, живя в этом мире, останавливать зло, оно будет нам стоить наших сил, нашей боли, нашей обиды, наших неотвеченных, может быть, неразделенных переживаний. Это действительно то, чему Иисус Христос нас учит. Он учит людей быть подобными Ему. Зло греха и смерти было остановлено жертвой Иисуса Христа на Голгофском кресте. И теперь спасенные в результате этого не являются рабами греха, не являются рабами смерти. Несколько слов я хотел бы сказать о последнем стихе, 42-м. «Просящему у тебя дай, отходящего занять у тебя не отвращайся». Часто люди задают вопросы по поводу того, как это практически должно применяться. Всем ли давать, или в каких-то случаях давать, или не давать, и какие должны быть мерки. Вы знаете, разные обстоятельства, действительно, и Ветхий Завет очень ясно говорит. То, на что ссылается здесь Иисус Христос, очень ясно отражено или отрегулировано в Священном Писании. Посмотрите, пожалуйста, Второзаконие, 15 глава, 7 стих. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы». И смотрите дальше. «Смотря по нужде его, в чем он нуждается». Это основной вопрос. Мы должны быть готовыми давать. Мы должны быть готовыми помогать. Но наша помощь, она должна касаться нужды. Если человек вложил уже в несколько stock markets и неудачно это сделал, в акции какие-то, и теперь пришел к вам еще занять, чтобы еще вложить, это место вас не касается. Данная ситуация не касается. Просящему в этом случае у тебя не давай. Если у человека хлеба нет, если вы видите, что у него бил нечем заплатить, если вы видите, что он действительно в нужде находится, и вы закрываете и обходите этого человека, это место вас касается. Просящему у тебя дай. Я знаю, в России известный факт, очень много нищих, которые сидят возле храмов православных особенно. Это профессиональные люди, профессиональные нищие, у которых приезжают кассир, у них есть звеневой или менеджер, или как он, супервайзер, наверное, по-английски это будет. Вот. И регулярно собирает у них дань там какую-то, сколько там им в час платят, не знаю, за эту работу. Вот. То есть все поставлено на поток. Это не те люди. Нам нужно давать по нужде человека, если человек действительно нуждается. Опять-таки, это большая тема, я не хотел бы отвлечься от основной темы, от того, о чем мы сегодня говорим. Итак, подданные Небесного Царства – это те, кто добровольно отказывается от своих прав, кто добровольно отказывается от права на месть. Вместо того, чтобы мстить, хотя общество, социальные законы дают нам это право, и люди понимают, что у нас есть это право. Но мы ориентируемся на Божьи законы, и поэтому мы отказываемся от права мести. Почему мы это делаем? Мы предоставляем Богу возможность действовать. Наиболее эффективный способ остановить зло – не распространять его дальше. Итак, объясним, как добро побеждает месть. Иисус Христос переходит к более широкому принципу. Он говорит о том, как любовь побеждает ненависть. Послушайте. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Посмотрите, мир наполнен ненавистью. И Иисус Христос здесь говорит о том, что, знаете, вот в этом мире ненависти есть светлый луч Божьего действия, который говорит совершенно о других принципах взаимоотношений. Некоторые из нас практически не видят Бога или разучились видеть Бога. Когда мы видим солнце сходящее или дождь идущий, мы думаем, что Бог просто запустил часовой механизм, запустил механизм вот этого всего природного обмена или природы действия, законов природы, и он просто крутится. И там кто уже под него попал? Добрые, злые? На самом деле не так. На самом деле Писание говорит о том, что Бог знает каждого человека, реагирует на каждого человека, и Он контролирует каждого человека. И это Он дает и злым, и добрым солнце. Это Он дает и злым, и добрым дождь. И поэтому это является ярким свидетельством отношения Бога к людям, даже тогда, когда они злые. Вспомните о себе. Посмотрите в ваше сердце. Если вы честны достаточно, вы увидите, что не проходило и дня, когда в вашем сердце не возникала грешная мысль. А вы знаете, что каждая самая маленькая грешная мысль является таким же преступлением, как и распятие Иисуса Христа. Таким образом, если Бог реагировал бы злом на зло, у него был один только способ – просто уничтожить человечество мгновенно. Каждого из нас. Иисус Христос так не делал. Смотрите, три составляющих любви к врагам. Первое – это любовь сознательная. А я говорю вам, любите врагов ваших. Слово «любите» взято из слова или корень его «агапе». Вы знаете, что в греческом языке есть несколько слов, которые говорят о любви или которым выражают любовь. Так вот, слово «агапе», оно говорило о любви, которой посвящают себя. Это не то, что просто человек, ну, пришел в чувство такой любви, а когда человек понимает и посвящает себя определенным добрым отношением к кому-то. Смотрите, когда мы читаем дальше немножечко, 45 стих написано, «Да будете сынами Отца вашего Небесного». То есть Бог возлюбил человека. Вот так вот, это любовью агапы. Это не просто так, он сегодня проснулся, и у него такое настроение любви обильное. А завтра вдруг не будет этого настроения. Это шаг воли. Это шаг посвящения, и он естествен в Боге, в его личности. Вот поэтому мы, люди, которые следуем за Иисусом Христом, которые отражаем его характер, для нас это сущность жизни. Когда мы можем посвящать себя тому, чтобы не злиться на человека, который вас обидел, тому, чтобы не раздражаться и не говорить плохое про тех, кто про вас сказал плохое. Я знаю, что в сердце кипит, и оно хочет возмездия. Но знайте, что с каждым возмездием вы все глубже и глубже наносите рану самим себе. Вы ухудшаете свое положение. Вы не решаете проблему. Смотрите, Иисус Христос продолжает, и Он говорит не только о том, что это сознательная любовь, Он говорит о том, что это практическое благотворение. Посмотрите, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас. Не только не ответить злом, но здесь речь идет о том, что подумайте, что нужно этим людям. Апостол Павел в послании к римлянам говорил, вы, делая так, собираете горящие уголья на их голову. То есть вы помогаете им освободиться от этого зла. Благословляйте их, благословляйте. Речь не идет о том, что идти и прославлять этих людей. Не об этом речь идет. Речь идет о том, подумайте, чем действительно, что действительностью будет являться добром для этих людей. И сделайте это. Благотворите, сделайте это добро. Найдите эту возможность. Конечно, для этого нужно посвятить время. Этому нужно силы посвятить. Я еще раз приведу пример с детьми и родителями. Когда приходят родители, видят, что дети поступают неправильно, самый простой метод – это разозлиться. Разозлиться, дать оплеуху, может быть, наказать еще другими какими методами, какими вы, самыми плохими словами, может быть, или ремня дать, или еще. Я не знаю, какими методами вы наказываете детей. Но это просто драка большого человека с маленьким или перебранка. На самом деле, для того, чтобы наказать этого ребенка, вам нужно первое успокоить зло в своем сердце. То есть, чтобы раздражение прошло, чтобы от зла освободиться, чтобы зло улеглось. А потом, когда зло прошло, а кто ж наказывает тогда уже, когда зло прошло? Уже все, а ладно, пусть будет. Нет, вот сейчас-то, когда как раз и нужно наказать. Вот сейчас, когда вы успокоились, вот тогда нужно, чтобы этот молодой человек, или эта девушка, или девочка, или, не знаю, кого вы наказываете, больших или маленьких, чтобы они не понесли этого плохого в своей жизни. Вот тогда нужно поговорить с ними. Вот тогда нужно объяснить, что это плохо. И тогда нужно каким-то образом возмездие какое-то сделать, чтобы эти люди могли понимать, что это плохо, что это больно, что это причиняет. Это ради их добра. Вы это делаете ради их добра, ради того, что вы их любите и так благотворите. проклинающим вас. Делайте добро, делайте то добро, которое поможет человеку освободиться от зла. 1 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Помните, милосердный самарянин, когда он проходил по этой дороге, он увидел, человек лежит. Он знал, что если бы этот человек, он встретился бы с ним, и он был бы в состоянии, так скажем, ходить, говорить, видеть, и, скорее всего, он его в лучшем случае бы обошел 10-й дорогой, потому что он был самарянин. А в худшем случае обругал бы, на чем свет стоит. Он знал, что это враг, но он благотворит ему. Он видит, что он нуждается, он видит, что он находится в состоянии, в котором некому ему помочь. Вот это христианская любовь. Вот это то, что Иисус Христос приводил в пример, когда ему задавали вопрос, а кто мой ближний? А каким образом я могу проявлять практическое благотворение? Иисус Христос проявил практическое благотворение, или Бог, Иоанна 3 глава 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Речь идет о практике, о действии, дорогие друзья. И это интересно, я вам скажу. Христианская жизнь очень интересная. Да, она что-то стоит, да, она будет вас изменять, да, люди вокруг вас не будут понимать. Но это единственное то, ради чего стоит жить. Это то, ради чего Иисус Христос создал нас. Это то, что является предвкушением неба здесь на земле. Опять христиане совершают практическое благотворение по той же самой причине, потому что они уподобляются Отцу Небесному. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». То есть речь идет о том, что мы получаем Божью природу. Мы являемся Его детьми. И теперь мы должны действовать так, как Он действует. Потому что мы имеем семя Его в сердце своем. Мы имеем Его точку зрения, как та, которая управляет нами, которая является нашей точкой отчета. Последнее, смотрите, это молитвенное ходатайство. Три составляющих любви к врагам. Первое – сознательная любовь, посвящение себя добру. Второе – практическая любовь или практическое благотворение, когда мы ищем возможности практически сделать то, что будет добрым в данной ситуации. Третье – молитвенное ходатайство. Смотрите, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Мы знаем, что мы не можем изменить сердце. Мы знаем, что наше добро не может изменить сердце человеческого. Мы знаем только одно, что своим добром мы позволяем Богу действовать. Вот почему нам нужно молиться за тех, кто нас обижает. Вот почему нам нужно обращаться к Богу и ходатайствовать за этих людей, чтобы Бог с ними работал, чтобы Бог их изменял. Посмотрите еще раз 2 Тимофею, 2 глава. Мы уже читали этот текст. «Раб Божий Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» И последних несколько слов о небесных стандартах вместо земных стандартов. Что это такое? 46 стиха. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Иисус Христос говорит здесь о этой простой и ясной истине. Он говорит о том, что существуют мирские стандарты. Но вместе с этим мы должны знать, что существуют стандарты неба, стандарты нашего Отца Небесного. Царствие Божие внутрь вас – это означает жить стандартами неба. Находясь здесь на земле, жить стандартами Бога Отца, Отца Небесного.